Значит, да, немножко вот закончим вторую главу. Итак, значит, то есть царственное священство – это наименование всех, как вот как народ избранный, то есть это знак того, что если Бог свят, если Бог вас избрал, то вы соответствуете божественному призванию. Приносите Богу не какие-то кочерышки, да, а вот именно жертвы чистые. Вот какой смысл всего этого. Возлюбленные, а далее уже каждому дается указание, что это, что кому необходимо делать. Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, но в данном случае как странники, пришельцы аз есть на земле, да, то есть как тех людей, которые, ну, здесь недолгое время, и, ну, надо провести его соответствующим образом. Удаляться от плотских похотей, восстающих на душу. Ну, особенно это для вчерашних язычников было особо актуально. И провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, что злословят вас, как злодеев, в виде добрые дела ваши прославили Бога в день посещения. Что, о чем здесь говорится? О том, что вот язычники, среди них очень было много распространено о христианах всяких стереотипов. Ну что, христиане, человеконенавистники, они социопаты, то есть вот они там где-то удаляются, там что-то кого-то кушают, пьют чью-то кровь. То есть, понимаете, это все постоянно подогревалось. Апостол Петр говорит, как из этого выйти. То есть бесполезно им там писать какие-то трактаты о том, что мы не такие. Введите добродетельную жизнь, и они, видя ваши добрые дела, прославят Бога в день посещения. То есть тогда, когда благодать Божия коснется и этих людей. Да, вот как раз через то, что они, видя добрые дела, христиан тоже постараются быть именно такими. Господь посетит их сердце. А для этого что необходимо делать? Итак, будьте покорны всякому начальству, человеческому начальству для Господа. Царю ли, как верховной власти, правителям ли, как от него посылаемым, для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы делали добро, заграждали уста невежеству безумных людей. Как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии, всех почитайте, братство, любите, Бога бойтесь, царя чтите. То есть апостол прямо говорит, что несмотря на то, что власти, а вы представляете, что это были за власти того периода, это были языческие власти, языческие правители, гонители, апостол призывает быть им покорным. То есть, потому что вся, а уже впоследствии апостол Павел будет эту мысль развивать, что всякая власть от Бога. То есть, потому что Бог вручил управление конкретному государству, конкретными территориями определенному человеку. И это сделал, естественно, по особому своему провидению. Понятно, что вот эта покорность человеческому начальству, она... как бы, особенно учитывая языческие наклонности тогдашних правителей, она, конечно, имела некоторые определенные ограничения. Да? То есть, если, вот, например, древние мученики берем, они, большая часть из них служили воинами в войске языческих царей. Сколько было стратилатов, да? Сколько было Афиандрий стратилат, Федор стратилат, Георгий
победоносец.
Стратилат – это военачальник. Стратилатов было сколько много среди христиан, сколько было простых рядовых воинов, там, севастийские воины, да, то есть это значит, что христиане не чуждались, вот действительно, исполняя свой гражданский долг, служить языческому императору, но как только их заставляли отречься от Христа, вот тут они говорили, нет, мы во всем согласны, да, вот, надо служить Родине, но вот если отречься от Христа, вот с этим мы не согласны. То есть, и поэтому и апостол им тоже пишет, что вы будьте вот во всем, вот что надо, что касается ваших гражданских обязанностей, согласны. Потому что Бог поставляет правителей, да, вот для чего? Для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Такая воля Божия. Поэтому всех почитайте, всех, неважно кого. То есть, ко всем относитесь с почтением. То есть, потому что всякий человек – это образ Божий. Так или иначе, и язычник, и мытарь, вот кто угодно, это образ Божий. Всем необходимо должное почтение оказывать, то есть никем не гнушаться. Братство любите, братство это, конечно, вот уже вот христиане, то есть вот вы сугубо как друг к другу относитесь особо. исхождением. Это, знаете, не значит, что вот всех прочих не любите. Нет, любовь ко всем, но вот именно братство, вот между вами, между братьями, между христианами, должна быть особая любовь. Да? Бога бойтесь, в каком смысле? Бойтесь не то, что вот там, что вот сейчас вот там я согрешу, и меня Господь покарает, вот поэтому я буду бояться, да? Трепещать и прятаться. Нет, а этот страх Божий, он совсем другой, чем страх человеческий. Он предполагает то, что человек боится Бога огорчить, подобно тому, как, не знаю, два любящих другого человека, например, супруги, да, вот, например, супруг боится обидеть свою избранную супругу, ну, чем-то, да, потому что он ее очень сильно любит, и наоборот, там, или там, как его, там, ребенок боится обидеть, там, любимую им мать, которая также, вот, огромную любовь питает к нему, да, но вот то же самое и здесь, вот, как бы, это именно страх нанести какой-то вред вот этим благим и добрым взаимоотношениям. А царя чтите. То есть и всех почитайте, и царя тоже чтите. А далее вот тоже. Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам. Тоже вот боясь их вести в соблазн. Да? Не только добрым и кротким, но и суровым. Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Даже если к вам несправедливо что-то идут, да, какие-то нападки, то вы тем самым даже уподобляетесь Христу, потому что Христос тоже несправедливо пострадал. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за поступки? То есть, действительно, если к вам так относятся, потому что вы сами ведете себя соответствующим образом, тут никакой вам награды нет. Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу, но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. То есть Он страдал безвинно, и христиане, а для христиан это было особо актуально, потому что их подвергали различным притеснениям и страданиям по разным ложным обвинениям, по каким-то совсем нелепым, глупым вымыслам, да, что они человеконенавистники, социопаты и так далее. Понимаете, вот. И поэтому их утешает апостол. Он говорит, то, что вы страдаете, вы этому подавляетесь Христу. То есть он опять же не говорит о том, что вот давайте идите специально страдать, напрашивайтесь. То есть понятно, что церковь, она в этом плане ставила очень четкие границы. Она не призывала своих чад добровольно идти и так, страдать, да, то есть самим нарываться на вот эти какие-то бедствия и лишения. А вот если Господь тебе их посылает, то уж, ну, давай, вот, терпи, смиряйся, спасайся, обязательно вот, помощь Божия придет. Обязательно вот вся правда откроется, но нужно время. И далее пример самого Христа, что Он не сделал никакого греха и не было лести в устах Его. Понятно, что Он превосходил и превосходит нас в огромное количество раз, да? И вот если у нас есть грехи, есть какие-то, из наших уст происходят лукавые слова, то, что мы страдаем, это более естественно, чем для Него, который, понимаете, вот ничему, никакому злу был не причастен, однако же страдал. Он не будучи злословием, Он не злословил взаимно, страдая не угрожал, но предавал то судьи праведному. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Раны мы его вы исцелились, ибо вы были как овцы блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блестителю душ ваших. Вот такое важное наставление. Человек должен с терпением приносить случающиеся с ним бедствия даже тогда, когда они несправедливы, потому что поэтому он будет уподобляться Христу. А мы переходим к литургии. Итак, в прошлый раз мы уже вот все вводные темы, которые только могли по литургии рассмотрели. Теперь переходим непосредственно к чинопоследованию. Сбору этого чинопоследования. Литургии. Да. Итак, надо сразу сказать, что сама по себе божественная литургия, она имеет три части. Первая называется проскомлития. Вторая называется «Литургия оглашенных».
Неверных.
И третье называется литургия верных. О каждом мы будем говорить в отдельности, каждый будем посвящать определенное время, но перед тем, как вообще совершать литургию и приступать к этим трем частям, духовенство будет совершать особые входные молитвы. Вот тоже надо сказать. То есть, вот, обратите внимание, мы с вами говорили, что литургия – это единственная служба, к которой надо готовиться, к участию в которой. Да, потому что, естественно, духовенство всегда причащается за литургию, когда ее служит. Вот. И сама это по себе, даже подготовка, имеет некоторое литургическое оформление в виде так называемых входных молитв. То есть входные молитвы – это те молитвословия, которыми сопровождается вступление священнослужителей в алтарь для совершения литургии. То есть это молитвословия, которые сопровождают вступление священнослужителей в алтарь для совершения литургии. То есть вот в назначенное время священнослужители, еще перед тем, как начаться литургия, они приходят в храм. Вы, может быть, кто раньше в храм приходит, видели эту картину родных молитв. Значит, они становятся перед царскими вратами, да, на обводе. Ну, посерединке священник, правее от него диакон. Диакон говорит: «Благослови владыка», священник говорит: «Благословен Бог наш». И они, и далее диакон читает «Пресвятое по Отче наш». То есть это вот обычное начало, то, что мы именуем, да? И после этого там возглас священников после «Отче наш», «Яко Твое царство». Далее диакон читает особые покаянные тропари, потому что, естественно, прежде чем приступить к служению литургии, необходимо, ну вот как-то и стяжать определенное покаяние, настроение, понимая, насколько велика и свята литургия, то таинство, которое за ней совершается, и понимая наши какие-то греховные, человеческие, естественные немощи. И вот читается особая покаянная тропария. Они вам всем хорошо известны, они входят в состав вечернего молитвенного правила. «Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющего». Да? Это первая тропарь. «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на Тебя Бог повахом». Тоже оттуда же. И третий тропарь также оттуда. Да? И ныне и присно во веки веков. Аминь.
Второй какой?
«Господи, помилуй нас». А третий тропарь начинается со слов «Милосердие, двери отверзи нам». Ну, и тоже вот с вечернего правила. И вот после этих тропарей происходит целование икон Спасителя и Божьей Матери, которые вот справа и слева от царских врат находятся.
Эти маленькие?
Или священники целуют маленькие, деканат целует большие. Там вот на маленькие они как раз, как правило, на столбах вот этого иконостаса, царских врат, да, а вот большие, ну, они в местном ряду иконостаса, да, справа. То есть идет лобызание икон Спасителя и Божьей Матери. Причем каждое поклонение вот тому или иному образу, оно сопровождается соответствующим текстом, который читает я. Вот когда все прикладываются к иконе Спасителя, там такой текст читается: «Пречистому образу твоему поклоняемся, благи, просящий прощения согрешений наших». Ну и так далее. То есть вот это при этих словах духовенство целует образ Спасителя. Ну, священники маленький образ там на царских вратах, она большой справа от царских врат. Значит, поцеловали икону Спасителя, оборачиваются к иконе Божьей Матери. «Милосердие, сущий источник, с милости сподобие нас, Богородица», читает диакона в это время, прикладываются священники, дикана и прочее, к иконе Божьей Матери. То есть, как бы и спрашивая благословение и Божие, и Божьей Матери на вот эту службу. И в конце вот этого... такого чина, вот входных молитв, священник, предстоятель, тот, который будет главенствовать на службе, он читает молитву, в которой спрашивает Бога укрепить его для совершения божественной литургии. Я прочитаю текст этой молитвы. «Господи, не спасли руку Твою с высоты святаго жилища Твоего, и укрепи меня в предлежащую службу Твою, да неосужденно предстану страшному престолу Твоему и бескровное священодействие совершу, яко Твоя сила и слава во веки веков. Аминь». То есть спрашивают действительно Божью помощь Это называется молитва «Господи, не спасли руку Твою». То есть это молитва на совершение литургии. Молитва на совершение литургии. И уже после того, как эта молитва была прочитана, сначала духовенство друг у друга и спрашивает прощения взаимным поклоном, да? Потом обращается к народу, который стоит в храме, вот, ему кланяется, то есть вот со словами «простите отцы, братья и сестры», потому что мы помним, что важным условием участия в Евхаристии является взаимное прощение, да, каких-то обид. И уже после этого духовенство входит в алтарь.
Да. Отец Владимир, вопрос такой. А как священники готовятся до, ну, например, в субботу, если литургия воскресенья, что делают в субботу?
Что делать в субботу? Ну, как правило, в субботу...
Ну, если у священника нет, например, службы в своем храме, куда он идет? Он идет куда-то в другой храм на всеночный день? Или...
Ну, да, то есть это накануне обязательно надо быть на службе. Но, опять же, обычно в субботу вечер, воскресенье утром всегда службы есть. Это все во всех храмах. С этим-то нет.
Но не везде, там, не везде.
Да, но это редкое исключение.
Если ну вот я в таком...
Либо бывает такое, что вот я знаю, в один храм я знаю, где вот нету службы в субботу вечером, потому что там просто храм находится на территории там определенного предприятия, и туда ну не пустят. А вот в воскресенье утром пускают. И там они утром служат утреннюю, а потом литургию. То есть вот от воскресного утреннего старая. Потому что мы с вами говорили, что литургия, она, ну вообще в идеале она не может служиться без предварительных богослужений, предваряющих. Потому что она вершина. А чтобы зайти на вершину, нельзя же сразу на вершине оказаться. Надо же, ну, какое-то вот приготовление, подготовка, подъем. И вот как раз обязательно вот. Ну, если кто не служит,
в весь храмах не каждый день служится.
Ну, не в каждый день, но по субботам-то, да, всегда. Вот почти всегда я. Ну, и такой я только вот единичный храм знаю, то не сербский, а вот связан с предприятием определенным. Вот. Но в любом случае, то есть, как обычно, на службу приходят священнослужители. Ну, то же самое, как и миряне стараются накануне быть, но служба, ну, а на следующий день служит. Вот. А что касается здесь, вот, значит, друг у друга и спрашивают прощения, там на амвоне, да, у народа, и после этого при чтении псалма, вот, «Вниду в дом твой поклонюсь, ко храму святому твоему». Вот номер я сейчас даже вот не вспомню. Начинается вот со слов «Вниду в дом твой». При чтении псалма «Вниду в дом твой». Духовенство заходит в алтарь боковыми вратами, вот, яконскими, кланяется к престолу, заходит в алтарь, кланяет, такой зловещий смех там, значит, заходит в алтарь, кланяется к престолу и целует, прикладывается на престол. И отходит облачаться.
Это происходит за сколько примерно минут до начала литургии?
Да нет, это намного раньше, потому что еще пока облачаться. То есть, вот, грубо говоря, вот, например, у нас литургия.
Если за час до литургии прийти, то это все увидите.
Не на это можно
раньше, за час раньше.
Точно, а так-то. Не, вот смотрите, у нас, например, воскресный день, литургия 8 часов, а входные у нас без 28. Ну, то есть мы.
Раньше.
Нет, ну, 8, 20 минут.
Да, за 20 минут до часов мы совершаем входные молитвы для того, чтобы успеть облачиться не спеша, и уже потом начинаются часы. Значит, вот облачение священнослужителей, оно происходит следующим образом. То, что вот, но сначала начну с простого, с облачения диакона. Диакон он берет... ну, в принадлежности своих священного облачения, то есть у него стихарь, помните, орарий, поручи, он это все складывает, крестится на горнее место, да, вот там за престолом, подходит к священнику и говорит: «Благослови, владыка, стихарь, царарев». Ну, дело в том, что в греческой традиции дикана поручи практически не одевают, поэтому так, а у нас все равно они всегда одевают, но просто молитва: «Благослови, владыка, стихарь, царарев». священник благословляет, да, вот, вот эти священные облачения, и после этого диакон, он начинает облачение в них. То есть сначала он одевает стихарь, причем на каждый предмет облачения, молитва, как диаконство, да? Так и священничество, молитва, читается своя молитва. Например, диакон, когда одевает стихарь, он говорит такие слова: «Возрадуется душа моя Господи, облечи бо мя бризу спасения, одежду веселья, огей мя, яко жениху возложи мне венец, яко невесту украси мя красотой». То есть это из Псалтири. А потом берет араль. И вот на ораль, а вот в служебнике нет отдельной молитвы, но до Никоновское время она была. И ее читают сейчас деканы, вот так вот, которые такие продвинутые. А «Свят, свят, свят Господь Саваоф, испол неба и земля, слава Твоя». Потому что «свят, свят, свят» — это ангельское хваление, а ораль — это аналог ангельских крыльев. Да? Диакон как вестник, как служитель какой-то. Ангелы служат Богу, так и деканы, они во время службы, они вот тоже как-то ангельское служение исполняют. И потом он одевает уже поручи. И причем тут на каждой из поручей своя молитва.
Как это все?
А просто когда служат, они одевают. Вы просто запомните то, что на каждой из поручей своя молитва. Она вообще
это
на
каждой... как это все помнят?
А потому что когда это регулярно совершается, то они все это запоминают. Значит, сначала как его берет правый поруч, читает молитву. Причем каждый раз перед тем, как одеть предмет облачения, диакон целует крест на поруче и одевает. И читает молитву. Молитва такая: «Десница Господня, проставися в крепости, десная твоя рука, Господи, сокруши враги, и множеством славы твоя стерли си супостаты». Правый поруч надел. Потом левый поруч берет, одевает. И целует крест на поруче, одевает. И говорит: «Руцы твои сотворись тебя и создаст тебя, образуми меня, научусь заповедям твоим». То есть вот он одел. Все, на диакон он полный комплектации. Да. А в это время параллельно, как облачается диакон, облачается священник. Священник, у него, понятно, что предметов богослужебного облачения больше, молитв больше, облачение происходит больше по времени. Священник, он также крестится на горнее место, и также будет на каждый предмет богослужебного облачения читать свою молитву, но он перед тем, как будет одевать это облачение, он еще будет его благословлять, каждый предмет, потом целовать крест и одевать. То есть вот диакон, он просто целует крест и одевает, а священник еще и благословляет каждый предмет. То же самое и здесь. Значит, сначала, ну, у священника вместо стихаря у него сначала подвижник, вот эта белая длинная одежда, да, такая рубашка такая прямо для пола. Значит, он тоже читает такую же молитву, как на стихаре: «Возрадуется душа моя Господи, облечи бы мою близость спасения». Потом священник одевает и петрахиль, да, это вот такой вот как орань, который сложен и вдвое, и сшит, да, и читает особую молитву там: «Благословен Бог, изливая благодатную на священнике свояка, и мира на главе, сходящий на броду, броду Аарона, сходящий на Амета, одежды его надевает». И петрахи. Потом, если у священника есть награды, вот есть ведь палец и набедренник, это вот такие вот куски материи, которые...
Это мы с первого курса помним, да.
А другой как прямоугольник, да, который находится вот здесь, вот, да, по сторонам, по бедрам, да, вот. Если таковые есть, то они одеваются. Да, и тоже читается молитва: «Припоешь меч твой, по бедре твоя сильная, на лице успевает царство, истина ради и кротости и правды, и наставит тебя дивная десница твоя, всегда на непристной, во веки веков. Аминь». А вот как бы это одевается. А потом пояс одевается, потому что, ну, надо теперь все это припоясать. Да? Одевается пояс, тоже читается молитва: «Благословен Бог, припоясуй меня силой, положение порочен путь мой, совершаем нозе мои, как елени, на высоких поставляем я». Это все из Псалтири, да? Пояс. И потом поручи. Значит, также правый поруч сначала одевается. Также такая же молитва, как у диакона: «Десница Господня, прославися в крепости» и так далее. Потом левый поруч одевается. Такая же молитва, как у диакона, да? «Руцы твои создаст меня, создаст меня разумение, научусь и заповедям твоим». И уже после этого священник одевает сверху филони, то есть это вот эта вот длинная такая накидка, да, которая сзади спускается в филони. Значит, и он также ее благословляет, целует крест на ней и говорит: «Священницы прооблекутся правдой, и преподобные твоя радостью возрадуются, всегда на ней присно и во веки веков. Аминь». И вот после того, как он укомплектован, диакон укомплектован, они идут умывать руки, потому что сейчас они будут совершать проскомидию, то есть непосредственно контактировать с веществом таинства. Поэтому вот тут это умытие рук, это, с одной стороны, гигиеническая процедура, ну, которая также вот сопровождает вот прием пищи. Перед тем, как принимать пищу, мы уже моем руки.
У нас часы в это время идут или нет? Или...
Нет, пока еще нет.
Просто...
Да.
Где они руки
омывают? А, и умывальник.
В алтаре умывальник.
Да.
Не
вот.
Там такого.
А тебя не пустят в алтарь.
Да. Вот.
Меня это откроют секреты. Женщины не пускают.
Да. Вот. Так что. А на них нет, кстати, ведь в алтарь.
Убираться только есть.
Нет, кстати, вот, например, монахи меня таких уже ветхих там пускают, они там убираются.
Ну, в Ходьково я видел, там женский монастырь, они так заходят, свечи выносят, да, панамарят.
Да, это очень гомонно для женских монастырей, это частое явление. Вот. Да и на некоторых приходах там алтарницы, такие уже почтенные девицы, такие уже почтенного возраста, библейского даже.
Последний шанс.
Хочу сказать, зато в алтаре всегда идеальный порядок. Когда там алтарница какая-нибудь почтенная бабушка, вот обычно там она очень трепетно за этим относится. Вот. Значит, и к чему? Значит, там умывальничек стоит, и они, сначала священник, потом диакон подходит, умывает руки перед тем, как начнут проскомидию. Причем на умовение рук тоже читается особая молитва. Тоже она заимствована из Псалтири. Начинается со слов: «Умывание повинных руце мои, и обойду жертвы в них твоих, Господи. Я же услышу этими глаз хвалы твои, поведайте все чудеса твоя. Господи, возлюби благолепие дома твоего, вместе селения, славы твоей», и так далее. То есть это руки умываются, как знак, с одной стороны, это гигиеническая процедура, а с другой стороны, это напоминание священнику, диакону о том, что они должны приступать к совершению божественной литургии, еще и как бы позаботившись о духовной чистоте. То есть физическая духовная чистота, она должна быть вот при подготовке к этому величайшему таинству, при вступлении на поприще служения вот этого величайшего таинства. И вот после того, как родные молитвы совершились, облачились, руки помыли, молились, вот священник и диакон подходит к жертвеннику. И вот здесь вот на жертвеннике будет совершаться проскомидия. То есть первая часть божественной литургии. И вот как раз прежде чем... там на жертвеннике уже к тому времени стоят сосуды, которые вот будут использоваться. Да, мы с вами уже о них говорили в прошлом году. И вот сначала, прежде чем начать проскомидию, выражая вот некое благоговение к этим сосудам, на которых есть там уже священное изображение, священник целует эти сосуды при чтении определенного тропаря. Тропаря Великой Пятницы. Почему? Потому что на проскомидии будет упоминаться два ключевых события из земной жизни Спасителя. Это его рождение и его смерть. Вообще, кстати, очень интересно, что вот я вот прежде чем подойду к самому чему последнему проскомидии, что сначала скажу об идейном содержании проскомидии. Понятно, что проскомидия имеет две составляющие, да, это составляющая такое прагматическая и составляющая богословская. Прагматическая составляющая проскомидии – это приготовление вещества таинства, хлеба и вина, прагматическая, то есть практическая, да, что вот зачем нужна проскомидия с такой практической стороны. Именно за вот этой частью, за приготовительной, идет приготовление таинства, вещества для таинства, то есть хлеба и вина, которое впоследствии будет уже освящено в тело и кровь Христову. Это с одной стороны, да, то есть это практическая составляющая. То есть надо приготовить, да, то, что будет освящаться. В древности, конечно, просто комедия совершалась несколько иначе. Во-первых, сам жертвенник находился за храмом. Да, вот там было особое помещение в прихрамовом пространстве, куда люди приносили хлеб и вино. То есть отсюда проспора, знаете, это приношение. То есть проскомедия это по сути...
Благодарение.
Это, нет, это евхаристия благодарение. А. Проскомедия это по сути действие с приношениями. Проспора, проскомедия, да, то есть действие с приношениями. Какие действия? Раньше священнослужители выбирали из всех вот этих приношений, да, вот приносили хлеб, вино, выбирали самое лучшее и на них служили. Да? Вот. И раньше вот так вот это происходило. Но раньше, ну опять же, сейчас, конечно, проскомедия тоже, можно сказать, это вот тоже вот этот смысл вот, приношения она сохранила. Но в каком смысле? Сейчас люди, ну как бы денежку жертвуют и уже сами, ну или кто-то муку жертвует, да, вот для, и, на канун приносит, а уже там просфоры пекут, просфорки. На вот эту денежку, да, священнослужители покупают те сорта вина, которые подходят для евхаристии. Почему сейчас мы не пользуемся тем, что приносят люди? По очень простой причине, что сейчас хлеб уже, ну, сами понимаете, что
покупать. Химия.
Да, опасно, тем паче, ведь там же к веществу таинства определенные строгие правила и предписания. То есть, да, это самое должно быть лучшее. И хлеб – самое лучшее вино, да. Потому что Богу надо приносить, тем более для вот этого величайшего таинства, только самое лучшее. Вот. И поэтому, как бы, сейчас, ну, во-первых, вино тоже не всякое вино, которое, пусть даже и будет написано на этикетке, как горше, конное вино, не всякое его можно пить. И тем паче и использовать для проскомедии. Даже порой некоторые из таких вин даже для запивки нельзя использовать, потому что, ну, действительно, бывает не самый лучший вариант. А как-то, ну, а то, что хлеб, мы понимаем, то, что уже такого нельзя приносить. Да. Ну, даже уже потому, что он, я не берусь судить, там, химия, не химия, но он со скоромными ингредиентами готовится. Вот. А раньше люди приносили хлеб, который, естественно, был одинаков, который продавали на городском рынке. Приносили натуральное вино. Это всегда красное виноградное вино, да, а хлеб всегда дрожжевой используется, мы с вами говорили об этом в прошлый раз, и выбирали. Ну, как бы вот это практическая составляющая проскомедии, но есть и богословская составляющая проскомедии, потому что вот те тексты, которые используются на проскомедии, они нас мысленно переносят к двум событиям в жизни Спасителя. Это к его Рождеству и к его смерти. То есть, действительно, вот даже сама символика и сосудов, и тех принадлежностей, которые для проскомедии употребляются, она тоже имеет такой двоякий смысл. Вот, например, дискос. Вот это вот дискос, это вот эта тарель на высокой ножке, на которой полагается агнец, то есть вырезанные из агнечной просфоры вот часть хлеба, да, вот дискос, там с одной стороны это как гроб Господень, а символика, а с другой стороны там иногда как бы изображается лежащий в яслях младенец, да, то есть гроб и ясли, да. Потом, например, звездица, помните, такая дуга,
да, да.
Она с одной стороны упоминает как Вифлеемскую звезду, которая стала на месте, где родился Богомладенец Христос, а с другой стороны крест. Да, сама даже визуально написано. Там вот эти вот, помните, там покровцами сосуды будут покрываться, то есть такими кусками материи. С одной стороны, эти покровцы, они собой символизируют те пелены, в которые был обвит родившийся Богомладенец Христос. А с другой стороны, они символизируют те пелены, в которые был обвит Христос, вот снятый с креста, да, вот. Помните, Иосифа, Мария Матфеевским и Никодим. Или, например, каждение в конце проскомедии. Оно, с одной стороны, символизирует вот, вот тот ладан, который пожертвовали Христу волхвы, А с другой стороны, вот ту смирну, те благовонные вещества, которым был помазан Христос, когда вы его полагали во гроб. Ну, там, помните, Иосиф Никодима, они быстро помазали, и вот Джон Мироносец потом пришли еще и через день еще их домазывать, потому что...
Просто там столько мира несли, там 100 лет.
Ну, это там, это, по всей видимости, это неправильность перевода. Там, я помню...
Там просто залить можно все.
Да. Действительно. Нет, это, конечно, неправильность перевода. Там, где сказано, что Джон Мироносец 100 литров несли, они бы и не унесли столько. Представьте, 100 литров мира. И там не было столько человек.
Это дорого вообще-то, в
принципе. Ну да, это же, понимаю, то, что это, конечно, ошибка. Так вот, то есть вот мы видим вот это двоякое осмысление, богословское осмысление Проскомидии. Итак, теперь вот что касается самой Проскомидии. Тоже хочу сказать, что в русской церкви, как я уже сказал, оно совершается на 5 просфорах. То есть одна из которых называется агничная, потому что из нее будет вырезаться агнец, то есть та часть хлеба, которая и будет впоследствии освящаться уже как тело Христово. Да? Потом есть богородичная просфора, из нее будет изыматься частица в честь Божьей Матери. Потом девятичинная просфора, там 9 чинов святости, там 9 особых категорий святых будут поминаться. Девятичинная просфора. И еще одна просфора, четвертая, это заздравная, там частички заздравия, из нее изыматься. И заупокойная, частички заупокойные. Надо сказать, что греки, они служат на одной просфоре, но на этой одной просфоре 5 печатей. Ну, то есть, вот у нас, сейчас я принесу одну штучку, чтобы вы видели, уникальная. Так, я
принесу. Молодец, просфоры сейчас,
нет, с 5 печатями. Они служебные, такие же большие. Рубит меня. Тебе попадалось, да? Отдавали, да? Мне тоже, у меня даже попалось с Сергием Радужевским. Такая большая.
Нет, это большие, да, у нас 5 печатей не ставят.
Нет, у нас 5 просфор, а у них одна с 5 печатями. Артес — это хлеб пасхальный.
Пасхальный.
Вот это большие батон. Ух ты.
Это печать, которой греки делают
верхнюю часть
просфору. То есть вот видим. Вот это как раз агничная, вот это богородичная печать, это девятичинная, видите, это прям такие это, чтобы вырезать было удобно, такие треугольнички. Ну, а здравия я вам пока не, вот можно пустить по рядам.
Спасибо.
То есть греки, у нас 5 просфорок, да, а у них это одна большая. Ну, расскажу, что да, это вот именно так.
Вот агничный первый самый большой. А вот девятичинный 9 разных.
А богородичный?
Богородичный, наверное, скорее всего.
Богородичный, там, где такая буковка.
Вот это вот. Мария, вот.
Вот, да.
Ну вот эти вот, наверное.
А это. Здравия, покой.
Вот,
здравия, это покой. Ага, все, поняла.
А, не буду смотреть.
Да, здесь. Вот, так что поэтому вот так вот они делают. Но у нас 5 просфор это отдельных. Но еще помимо этого у нас просфора, кстати, переводится как приношение.
А вот эти все 3 одинаковые написания имеют, да?
Да.
А у нас такие же, иероглифы.
И у нас такие же иероглифы. Да, но кроме вот этих девятичин у нас нету там прямо вот этих. Мы вырезаем такие именно треугольнички, но
печати нет такой.
Там, да? Печати у нас такой нет. Это греческое ноу-хау.
А как приношение, да, просфора?
Приношение, да. Потому что, как я уже сказал, в древности хлеб тоже приносился. Вот. Потом, значит, что еще хочу сказать. Помимо вот этих больших 5 просфор, на которых служится, мы еще используем еще и маленькие частные просфорки. Вот как раз да, из маленьких частных просфорок изымаются частицы о здравии и упокоении тех лиц, которые помянуты в записках. Вот у нас есть.
Вот у вас тоже есть такой образец.
А?
Вы тоже готовитесь.
А, вот, да. Вот, как раз вот, да, маленькая, ну это же еще большая, потому что есть еще меньше, как раз маленькая просфора, как раз чтобы все видели это. А у меня, я завтра служу литургию, так что у меня таких будет много, да, это вам, да.
Есть литургии.
Вот. Значит, что еще относительно маленьких просфор? То, что в идеале, то есть, по сути, вот люди, кто подают свои записочки, они потом могут и вот эти просфорочки взять. Вообще, в идеале, вот как бы вот просфорка, вот записка. Да, из этой просфорки маленькой должны за каждого человека имя записочки изъять частички. Это, конечно, вот,
идеально. Да?
Это возможно там, где мало просфорок, мало людей, мало записок. Понятно, когда мы говорим о рамках крупного монастыря или крупного прихода, то там понятно, что там, например, из одной просфорки могут быть за всех, вот на того помянут, а одна частица изымается. И в этом нет, на самом деле, чего-то такого совсем страшного. Почему? Потому что если мы возьмем за здравную просфору, то из нее ведь изымаются из верхней части две частицы, одна за патриарха, а второе и за архиерея правящего из конкретной епархии, а вторая за всю богохранимую страну.
Начнем тогда записки подавать вообще.
Нет, как, все равно часто, точечно для того, чтобы нам всех сугубо
позвонить. Вспоминают, наш прочитывает.
Ну, тебе сказать, за всю страну.
Да, за всю страну, а потом, знаете, от общего к частному пошло. А потом далее уже более точечно. Вот, значит, имена не прочитываются, если есть возможность, что сам священник читает. Иногда, если записок слишком много, тогда вокруг будет выстроена целая сон на море, который будет читать, и священник будет изымать частицы. Такое тоже вот приемлемая, допустимая практика. А вот что касается просфорок, то есть частной просфорки, их количество, оно определяется, как правило, количеством записок. Если на приходе много записок, то и количество просфорок тоже печется достаточно. Если мало, то и их совсем немного. Иногда вот вообще на буднях, когда мы служим, мало просфорок, даже можно и без них, потому что ну, достаточно и со здравой, и за упокойной просфоры вот, изъять. Но другое дело, если традиция есть, что людям отдавать потом эти маленькие просфорки, ну, тем, кто подавали записки, вот это тогда, конечно, они нужны, вот эти маленькие просфорки. Ну и, кстати, вот я помню, в Петербурге я подавал в одном храме записку заказную, даже две. И мне дали такую квитанцию. И на следующий день с этой квитанцией надо было прийти и
забрать просфорки.
Да, так что вот такая история. И там что-то у меня прямо где-то эта квитанция осталась, это для меня так дико было.
У Серафима Саровского тоже так, по-моему, да, в Дивеево даже, тоже квитанция.
Потом я понял, да, конечно, в этом есть определенный смысл. Значит, вот это что касается просфоры. Что касается вина, то оно должно быть виноградное. Ну, по традиции красное, потому что еще вот...
Красное сухое?
Нет, я сейчас скажу. Красное, вот как...
Без газа.
Как его, которая вид крови, да, вот напоминать. Хотя, например, румыны служат на белом вине, но это их традиция, а все остальные вот на красном вине. Вот. И что касается того, какое это вино, во-первых, важно, чтобы оно было без добавлений, потому что оно должно быть чистое в том плане, не имеющее, как вы знаете, сейчас есть там со вкусом сливы, там, ну и так далее. Как-то это первое. А во-вторых, то, что вот что касается сухое или сладкое, надо сказать, что в большинстве случаев употребляется сладкое, вот как раз которое именуется кагур. Почему? Потому что мы же печаем и не только взрослых, детей. Но и детей. Да. А ребенок, если оно сухое вино, оно такое кислое, да, но все-таки. Ребенок может, вот тот, который частичку берет, вот еще маленький-то ему, ну, капнул, он это все потребил, ну, куда деваться, да. А вот ребенок уже чуть повзрослее, частичку, которую берет, если она не понравится ему, он может ее... Да, и поэтому мы используем именно для... Поэтому используем именно сладкое вино. Это тоже такой маленький нюанс практически. Хотя понятно, что вот, например, в лавре они служат на сухом, потому что у них там очень большие объемы, и впоследствии потреблять сухое вино проще, чем вот, что остается для духовенства, употреблять проще, чем
кагур,
да, который все-таки такой более насыщенной, да?
Мне знакомый просто спрашивает, как вот священник после, он же выпивает потом все это?
Ну,
или
да.
Диакон, как он потом за руль сядет?
Ну, я так хочу сказать, что вот по опыту, я-то не за рулем не езжу, но по опыту, но я служу с отцами, которые, ну, многие имеют машины. И они говорят, что вот действительно вот здесь вот такое чудо Евхаристии совершать. То есть понятно, что как бы тело и кровь Христова, но кровь Христова, что оно все равно имеет вот, свойство вина. Да, то есть потому что понятно, что это истинное тело Христова, истинная плоть, кровь Христова, но вместе с тем вот свойства вина сохраняются, и свойства хлеба сохраняются, да. И поэтому, да, вот оно имеет вино, вот это, то есть тело кровь Христова имеет также вот такие же действия, производит, что и испитие вина. Но вместе с тем, вот несколько разных отцов, которые служат в разных храмах и друг друга даже не знают, мне рассказывали такие случаи, когда они вот еле-еле там с какой-то службы до машины дошли, поехали, их остановили, в общем, представители ДПС и, ну, попросили...
Подышать.
Да, ну, то есть видно, что человек...
готовый.
Да, как, но при этом вот этот не показывает. Вот таких вот два человека, мне говорили, разные человек говорили, что не показывают. И это всем вообще было удивление такое большое. Да! Куда он там это? Это он меня зовет, да. Вот.
Ищет, ищет.
Да, движение прям.
Ищет, ищет.
Ватер, ты еще здесь?
Да.
Сейчас мы скамейки здесь.
А, хорошо.
Надо квитанцию было дать на это.
Вот, хорошо. Ага, так, вот это помяну. Здесь написано за Ирия Владимира. Так, здесь минуточку нет. Нет, шучу, конечно. Ну вот.
А если не написано на записке под вас за здравие или
покаяние? Нет, там всегда пишут, всегда пишут.
Не бывает такого, что...
Нет, я ни раз такое не встречал.
Вдруг кто-то забылся.
А в Греции же там в одном все.
В Греции, да.
Все в одном у них.
Все у Бога живы. Вот. Так что такие дела. Ну вот уже сам чин проскомедит. Будем Бог даже подбирать. Да, так что даже посмотреть мы там греческую просто. Давайте помолимся. Благодарить какую истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без искрения Бога Слово родшую, сущую Богородицу тебя величаю. А, Бог, вот это.